17 часов и 5 минут, это московское время. Вы слушаете «Живые гвозди эхо», я Айдар Ахмадиев, программа «Слух и эхо». Как вы уже поняли, целый час в прямом эфире я буду отвечать на ваши вопросы и рассказывать все, что происходит вокруг меня, все, о чем я думаю и так далее. Так что подключайтесь, а пока вы это делаете, и небольшая рекламная пауза, потому что без того, что вы покупаете книги, без ваших пожертвований, которые вы делаете, спасибо вам большое. Кстати, сейчас это можно делать и в крипте, кто умеет, я в этом пока не разбираюсь, и, собственно, никакого кошелька у меня нет, но я знаю, что многие, да, особенно после того, как были введены санкции, вот эти банковские операции ограничены, многие перешли к такому инструменту, и поэтому спасибо, вот кто может, да, перечислить крипту, это большая помощь. Книжный магазин shop.diletant.media, там появились новые подарочные издания, они периодически выкладываются, когда поступают к нам на склад. Собственно, что там есть? Оруэлл есть Дюма, есть Дойль, Уайльд, Цветаева, Маяковский, Гумилев и многие-многие другие авторы. Это очень красивые книжные подарочные издания. Они стоят чуть дороже, чем обычные книги, но, вы знаете, как-то, когда я еще был в Москве, мне дали подписать, один из покупателей попросил автограф у ведущих «Живого гвоздя», и вот мне дали подписать такую книгу, и очень было даже жалко. Жалко было трогать, потому что это настолько красочная книга, идеальный подарок, или просто вот если вам хочется что-то красивое читать, да, что потом можно поставить на полку, что потом будет привлекать и ваше внимание, улучшать вам настроение и так далее, потому что я знаю, есть такие книжные черви, не люблю это название, но вот все же. В общем, переходите и заказывайте в любую точку планеты, shop.diletant.media. Эти книги есть пока в наличии, но они, как правило, очень быстро расходятся, потому что люди вот такие подарки дарят. Это лучше, да, чем носки или чем что-то подобное. В общем, дарить книги. Я очень люблю, когда мне дарят книги. Я сам люблю дарить книги. Но тут, конечно, нужно часто понимать, что именно любит человек. Вот если вы знаете, пожалуйста, переходите. Ну или себе. Также есть в наличии в нашем интернет-магазине футболки. Одна из них, я знаю, там с надписью «Аптека за углом». Я, наверное, себе тоже такую закажу. И вот я сейчас нахожусь за рубежом и могу эту футболку получить. Да? Поэтому я знаю, что многие из вас наверняка тоже сейчас не в России. Кто-то уехал давно, кто-то уехал после начала войны, кто-то после начала мобилизации. Мы знаем все эти волны. Достать здесь в эмиграции русскоязычные книги, печатные, потому что не все могут читать электронные, не все хотят. Многим приходится, вот если вы хотите в печатном виде, shop.diletant.media, ссылка есть прямо в чате, если вы нас смотрите на YouTube, поэтому переходите и прямо сейчас заказывайте. Ну, вопросы тут уже есть, давайте начнем с самого первого. Григорий Антонов пишет: «Я часто думаю о различных людях, жизнь которых во многом зависит от НКО, некоммерческие организации, вы имеете в виду. Как вы думаете, как бедное послевоенное время повлияет на количество волонтеров и пожертвования?» Вы знаете, ну, однозначно повлияет, но я знаю, что вот даже сейчас, да, российское общество, я бы не сказал, что в массе своей отличается каким-то богатством, и пожертвования НКО – это скорее исключение, нежели правило для россиян, поэтому даже среди моих знакомых, которые люди осведомленные, политизированные, люди со своей сформировавшейся давно позицией, отношением к жизни, не все из них жертвовали, потому что просто финансовое состояние не позволяло, да, потому что в России, если ты человек образованный, если ты человек способный, умный и так далее, это далеко не гарант того, что ты будешь человеком богатым и состоятельным. Скорее, люди образованные – это люди собственной политической позицией, и не только политической, собственным отношением к жизни – это люди принципиальные, и вот эта принципиальность часто людям в России мешает продолжать или строить карьеру. И мы видим, особенно сейчас, после начала боевых действий в Украине, как многие потеряли работу просто потому, что они выступают против этой войны. Поэтому финансовое положение здесь, конечно, не позволяет людям жертвовать, и я думаю, ситуация будет только ухудшаться. Но кто сейчас за рубежом и у кого есть такая финансовая возможность, или кто даже, может быть, находится в России, ваша помощь – это, конечно, то, благодаря чему эти НКО сейчас живут, благодаря чему они помогают людям. Я даже недавно видел один из моих, значит, коллег, не буду называть его имя, я просто не помню, публикация это была открытая или закрытая, только для друзей. У него был день рождения, и он опубликовал ссылку. Есть такой сервис, опять же, я забыл название, но я думаю, это не один далеко сервис, который позволяет собирать пожертвования и отправлять их вот прям вот так напрямую, да, к различным НКО. Пожертвования в день рождения человека, то есть вместо того, чтобы подарок отправили непосредственно какому-то человеку, который об этом просит, да, вы перечисляете эти деньги вот на этот сайт, ссылка на который оставляется именинником, и эти деньги уходят не имениннику, а благотворительным фондам, например. И таким образом вы и подарок сделали, да, и людям помогли. Это прекрасная возможность, я думаю. Бедное послевоенное время, да, не только повредит НКО, повредит всем нам в целом, и мы видим, что сейчас происходит, и так бедная Россия становится еще беднее. И, конечно, послевоенное время ситуация явно не улучшится, по крайней мере, быстро. Количество волонтеров, вы знаете, я не думаю, что количество волонтеров сильно изменится, потому что сейчас среди тех волонтеров, которых я знаю, среди них есть мои знакомые, они, несмотря на свое финансовое положение, вот даже в выходные дни идут помогать людям в городе Уфа, откуда я родом. Я не знаю, существует сейчас эта организация или нет, надо будет проверить, потому что, учитывая положение в стране, конечно, и шаткое положение этой организации еще в довоенное время. Сейчас приходится думать, а вот работает она или нет. Эта организация помогала бездомным людям. И мои коллеги, журналисты, у которых, я бы не сказал, что в регионах зарплаты очень высокие, это, я не знаю, до 30 тысяч рублей, наверное, если речь идет о рядовом журналисте. Столько получал я, когда работал в Уфе. И это было, между прочим, совсем недавно, да, до моего переезда в Москву и короткой достаточно работы на «Эхо Москвы», теперь «Живом гвозде». Эти люди в свой выходной день шли и помогали. Шли и помогали. Вот они не отдыхали, они помогали людям. Поэтому, у кого есть такая возможность, призываю. Это очень важно себе на сегодня. Герман, Айдар, у вас есть оружие? Нет, у меня нет оружия. Если идет речь о том, которое стреляет и так далее, мое оружие – это слово скорее, да? Вот, я с вами тут разговариваю, моя профессия – это что-то доносить, писать, говорить. Вот, наверное, слово – это оружие. Не наверное, а точно. Мы все это видим, что во многих ситуациях слово становится оружием. Но оружием, знаете, не таким вот смертоносным, да, оружием, инструментом, благодаря которому вы ведете там борьбу за, значит, справедливость, за равный доступ людей к независимой информации, ну и так далее, защиту прав. Все это, конечно, очень важно. А в нынешних реалиях вы строите долгосрочные личные планы или предпочитаете жить одним днем? Смефаслупер, если я правильно прочитал ваш ник, конечно, никаких долгосрочных планов я сегодня не строю, это невозможно просто. Я живу, скорее, даже не одним, а, может быть, двумя днями, да, какие-то планы есть, краткосрочные, вот что будет завтра, что я буду делать послезавтра, через неделю, какие-то есть планы на ближайший месяц, но, учитывая нашу с вами реальность, планировать как-то, вы знаете, быть уверенным в том, что так будет, не приходится. Потому что мы не знаем, вот я как журналист, да, я не знаю, когда я лишусь работы, когда я лишусь возможности выходить в эфир, когда я лишусь своих заработков, потому что нестабильное совершенно состояние у журналистов российских сегодня. И тут, ну, вот так вот живем. Пока говорится, говорим, пока выходится в эфир, выходим. Приходится так. А как иначе? Можно было выбрать, конечно, теплое местечко, отойти, как говорится, от дел, заняться чем-то другим, да. Но вот я же вот здесь, вот в долгосрочной перспективе понимаю, что такая позиция, она совершенно убийственна, что невозможно сейчас быть где-то в стороне. Невозможно не думать о том, что происходит. Невозможно сидеть, что ли, не обращать на это никакого внимания, ничего не пытаться делать, когда вокруг такое. Потому что мы видим, что многие российские семьи сегодня, политика пришла сама, она даже не стучалась в дверь, она просто выбила ее ногой. Вот так вот. В сентябре мобилизация, да, начало войны, многие потеряли работу. Я до сих пор удивляюсь, что эти люди, которых война затронула, несправедливость которой они увидели, почувствовали на собственной шкуре, извините, и на теле собственных родных и близких, эти люди продолжают смотреть на происходящее позитивно. Ну, так должно быть, да. Ну, я отсижусь, ничего страшного. Работу потерял, найду другую. Вот этот, вы знаете, крайние какие-то формы конформизма, они уничтожают сегодня общество изнутри и страну нашу. И то, что происходит сегодня с моими соотечественниками, это, конечно, беда полнейшая, потому что я вижу эти перспективы, стоящие перед моей страной, и перед моими близкими, родными людьми, перед моими знакомыми. Это моя страна, это страна, где я родился, я ужасно за нее переживаю. Это страна – жертва сегодняшних обстоятельств и тех действий, которые предпринимают определенные люди. Все мы с вами прекрасно знаем, кто. Федор пишет: «Добрый день, Айдар». Добрый день, Федор. У меня на день рождения был торт с логотипом «Эхо». Федор, 20 лет. Федор, это замечательно. Это очень круто. С днем рождения, если день рождения у вас был недавно. Мне бы такой торт, да? У меня, кстати, никогда на день рождения не было тортов с каким-то логотипом или с картинками. Это были обычные торты из условной там «Пятерочки», «Магнита» и других супермаркетов. Никогда никакого шика и так далее. Вкусный сладкий торт, отлично. Вот с логотипом. Это очень интересно и похвально. Спасибо большое, Федор, что вы, видимо, находитесь в повестке и слушаете «Эхо». Вам 20 лет. Мы с вами практически ровесники, я чуть старше вас. Но, вы знаете, надежда на таких, как вы, наверное, на таких, как мы, ну вот без какой-то гордости и хвастовства говорю, да, потому что ведь за молодым поколением россиян сегодня будущее нашей страны, и мы с вами, Федор, наверное, должны это понимать и предпринимать действия для того, чтобы сделать нашу страну, если вы живете в России, если вы россиянин, конечно, да, если вы живете в другой стране, то если вы любите свою страну и никуда не хотите уезжать, вы можете работать на благо этой страны. Но вот я думаю о России, и, собственно, сложное мы с вами время живем. Что будет дальше, совсем непонятно. Виталий, 41 год. Здравствуйте. Пока ощущения такие, что в этой стране остается только или бесславно сгинуть, или очень долго и болезненно гнить. Так что, если скажете что-то ободряющее, буду благодарен. Виталий, я не хочу дарить вам какие-то надежды, что ли. Точнее, я хочу, но не буду, давайте, потому что мы не знаем, куда это все повернется. Я читал воспоминания советских диссидентов, об этом много раз в эфире рассказывал. Эти сборники можно найти легко, советую тоже почитать. Это люди, которые, когда только Советский Союз образовался, эти люди тогда думали, что вот их борьба против того, что творит советская молодая, еще советская власть, она обернется в итоге победой справедливости и так далее, правозащиты всех этих движений. И эти люди надеялись, и очень тяжело слушать их рассказы, и что к концу жизни они в итоге поняли, что ну, что-то как-то вот авос и ныне там, и ничего не двигается особо, да, практически. И я боюсь дарить какие-то надежды, потому что а вдруг впереди нас ждет 50-70, не знаю, сколько лет, десятилетия того, что происходит сейчас, и того самого режима, и той самой жизни. Поэтому я надеюсь, что я ошибаюсь, я надеюсь, что мы увидим светлую и прекрасную Россию будущего, но, к сожалению, симптомов сейчас практически нет. Остается надеяться на тех людей, на себя, и на тех людей, которые сегодня, несмотря на все угрозы, несмотря на ужасные условия жизни, к которым они приходят из-за того, что просто не молчат и говорят, отстаивают свои права и права своих соотечественников, пытаются защитить ущемленных, пытаются защитить мир. Они подвергаются репрессиям, но они продолжают. И вот на этих людей надежда, на эту проактивную прослойку российского общества, несмотря на то, где сейчас часть этого общества находится, за рубежом, или кто-то остается в России, совершенно героические поступки, между прочим, да, не молчать и быть сегодня там. Когда фактически власть людей, контролирующих, руководящих сегодня российским государством, над вами не ограничена. Понимаете? Не ограничена. Нет. Нет рамок. Нет для них рамок. Делают вот что хотят. Поэтому это героизм, скорее, на мой взгляд, да, тех людей, которые сегодня остаются в стране. Поэтому, Виталий, давайте думать. Давайте думать, не будем гнить. Не опускайте руки, Виталий. Кроме нас нет больше никого. Только мы можем постоять за себя и за своих соотечественников. Только мы. Кто еще? Кто? Маклауд, Айдар свалил уже давно. Я уехал, да. Алекс, добрый вечер, Айдар. Удачи вам на новом месте. Спасибо большое, Алекс. Давайте я так скажу, то, что я сейчас нахожусь не в России, на самом деле, и мои близкие это знают прекрасно, это ежедневно практически доставляет мне боль, потому что я, вы знаете, мне было, несмотря на то, что происходило в стране, мне было хорошо, потому что это моя страна и мои люди, это культура, которую я понимаю, это язык, который я понимаю, на котором говорю, на котором работаю. Но, к сожалению, определенные обстоятельства вынудили эту страну временно покинуть, но это лишь временно. Я себе это так, во всяком случае, пока планирую, да, как это вот возможно. В Россию мы вернемся обязательно, когда придет время. Помните такая песня и такое стихотворение? «Воскреснуть, вернуться в Россию стихами». Почитайте в интернете. Уфа смотрит Алексей Пиатаев. Алексей, здравствуйте. Уфа, моя любимая, привет. Всем привет, уфимцам, моя родина, люблю вас. Так, здоровья вам и лайк эфиру. Анна, спасибо вам тоже здоровья. Спасибо за лайки, за то, что смотрите. Благодаря вам мы работаем. Нижегородская область, здравствуйте. Такая широкая география. Айдар, кажись, в Германию намылился, не без этого. Винни-Пух, я поеду на частный остров, там спокойно, хорошо. Алекс, если у вас есть частный остров, это, конечно, может быть хорошо. Продайте его, помогите людям. В России лучше не оставаться, там скоро война с НАТО будет. Алекс, мы не знали, спасибо вам большое за такие, значит, прогнозы, ужасные прогнозы. Надеюсь, никогда этого не будет. Алекс, и давайте мы не будем вот так вот, даже как будто бы надеяться на это. Нет, нет, не надо. Айдар, вы видите реакцию чата, сердечки? Урна Сатурна пишет. Нет, не вижу ваши лайки, к сожалению. Но вот если спущусь сейчас чуть ниже, то увижу. Да, тут уже несколько десятков лайков. До нас смотрит 900 практически человек. Еще несколько, я надеюсь, сотен слушает нас в эфире «Эхо онлайн». Кстати, скачивайте приложение, и вот обновление моей жизни, кто вдруг следит за моими телодвижениями. С недавних пор я начал работать в службе информации «Эхо», и несколько раз в неделю, вот, например, завтра и, например, вчера это было, каждые 2 часа в дневное время мы выходим в эфир с новостями. Новости мы пишем в том же формате, что они были на «Эхе Москвы». Помимо меня там работает еще несколько моих коллег-профессионалов, больших журналистов. И поэтому призываю вас скачивать приложение «Эхо онлайн». Оно доступно в Apple Store, в App Store и в Google Play. Его скачать можно прямо сейчас. И вот я, знаете, недавно слышал такое мнение от людей, которые не хотят скачивать приложение, потому что не хотят лишних приложений, вот это, там, забить память у себя в телефоне. Но я вам вот что скажу. Вы нигде, помимо эфира, помимо приложений сайта «Эхо», не услышите эти новости. Их можно послушать только в записи, но новости нужно слушать вот так, в эфире, в прямом эфире, да, поэтому призываю вас скачивать. Прямо сейчас переходите. И спасибо всем, кто это делает, потому что это очень важно, ваша поддержка очень важна. Каждый из вас важен. Давид Карасев, правильно, надеюсь, прочитал. Не так давно вы переехали в Европу. Чем вы занимаетесь помимо работы на «Гвозде»? Может, параллельная работа, учеба? Может, можете поделиться вашей жизнью? 25 лет, Хайфа. Давид, вы знаете, я помимо работы практически ничем не занимаюсь. Так уж складывается, что в основном все мое время уходит на журналистику, на работу в службе информации «Эхо», на эфиры, которые я периодически здесь веду. Это ведь не только вот час, да, в прямом эфире, это ведь еще и подготовка, потому что каждый человек, к эфиру, с которым я готовлюсь, это много времени, значит, просмотренных интервью, прочитанных текстов, составления плана, структуры эфира и так далее. В общем, просто так вот с бухты-барахты выйти в эфир и поговорить с человеком нельзя. Не получается так, неправильно. Поэтому поэтому к эфирам приходится готовиться. Когда есть свободное время, я трачу его на то, чтобы путешествовать вот где-то в районе моего, значит, дома, не так далеко, да, далеко уезжать, уехать пока не получается, на разговоры с людьми, в том числе с местными жителями, на просто прогулки по лесу, катание на велосипеде, потому что в Евросоюзе здесь, знаете, это практически доведено, что ли, до совершенства. Вы можете взять велосипед, купить его, тут можно, они не такие дорогие, и доехать там от одного конца, там, условно, Берлина, например, или любого другого, даже маленького, даже деревни, да, до другого конца этого поселения, не встретив на своем пути никаких ограничений. Вот это удивляет, это настолько оказывается удобно, и расстояния здесь не такие большие, например, как в Соединенных Штатах или в некоторых поселениях в России, поэтому на велосипеде здесь передвигается огромное количество людей, мало кто использует автомобили на короткие дистанции, и это, конечно, очень удобно, это экологично, это экономит деньги, и вот так. Айдар, расскажите, пожалуйста, о первой встрече с Сергеем Александровичем Бунтманом, о чем беседовали, если помните. Первая встреча с Сергеем Александровичем. Я, честно говоря, не помню, но это было на «Эхе Москвы», конец 2021 года. Это моя первая очная встреча с ним. Но мне запомнился один разговор. Вы знаете, когда я только переехал в Москву, мне, как, наверное, любому человеку, который что-то новое начинает в жизни, важна была поддержка, да, потому что работать в редакциях Москвы было, откровенно говоря, сложно. Это профессиональная журналистика. Я только из региона приехал. У меня было недостаточно навыков профессиональных, и поэтому меня учили. Было это очень сложно, очень сложно. И как-то меня отправили в командировку в Ростовскую область, о которой я уже очень много говорил в эфире «Слух и эхо». Можете послушать, там, набрать Айдар Ахмадиев «Слух и эхо» на Ютубе. И после того, как я приехал, а я делал много репортажей, там старался показать себя на все 100%, как говорится, я приехал, и меня в коридоре где-то поймал Сергей Александрович Бунтман. Мне он говорит: «Айдар, хорошие репортажи, я слушал хорошие репортажи». И вы знаете, это, конечно, я на такое не мог надеяться. Сам Сергей Александрович Бунтман – это журналист, которого я до этого очень много лет знал, слушал, да, на которого в том числе ориентировался, высокий, большой профессионал, мастодонт в мире журналистики. Этот человек мне говорит, что моя работа вполне себе нормальная и качественная. Вот разговор, один из первых, наверное, да, который мне запомнился с ним. Но после этого мы неоднократно общались, и вот сейчас мы по понедельникам на канале «Дилетант» ведем программу «Тираны», 18:05 по московскому времени, еженедельно, понедельник, YouTube-канал «Тираны» или эфир «Эхо». Приходите и слушайте. Мне только в удовольствие с ним работать, и, честно говоря, я часто даже забываю, что я ведущий этой программы, потому что настолько приятно слушать Сергея Александровича и полезно одновременно, да, редко такое бывает, правда, чтобы даже становишься невольно слушателем, а не ведущим этой передачи. Но я не историк, поэтому я ему не мешаю. Да? Я вот иногда уточняющие вопросы задаю, как дилетант. Да? Дилетант же канал. Он отвечает. Поэтому вы тоже можете приходить и задавать эти вопросы, кстати. Айдар, я рад за вас. Работа и общение с опытными профессионалами очень много дает для профессионального роста и жизненного опыта. Лора, это правда, конечно. Это однозначно так. И в том коллективе, в котором я работаю по сей день, это, конечно, для меня большая честь. Я журналист молодой, недавно в профессии, начинал в регионе, в региональном СМИ. И попасть и работать сейчас в такой команде – это большой, ну, не для хвастовства, но успех. Айдар, есть мысли поехать в Амстердам, заодно познакомиться с Бурмистровым? С Эдуардом Бурмистровым, да, надо бы познакомиться очно, обязательно. Как же, сфотографироваться надо, да, ну вот нужна фотография с ним. Вы знаете, недавно на полном серьезе мне пишет из моей родной Уфы такое сообщение. Айдар, некоторые люди всерьез думают, что ты уехал и поменял именно Эдуарда Бурмистрова. И такие слухи разносятся по моему родному городу. Представляете, вот до этого аж доходит. Это меня, конечно, смешит. Такой вот юмор локальный, как говорится. Да. Айдар, в нашем случае торт не из пятерочки или магнита. Рамбит. Да. Ирик, Уфа, из Уфы. Да. Байрам, да. Вы об этом магазине говорите, да. Это такая, знаете, локальная сеть продуктовых магазинов. Так, что-то у меня потерялись вопросы. Так, Айдар, я был еще совсем молод, когда по телевизору показывали «Лебединое озеро». Вадим, я тоже. Господи, меня еще не было. Как вы думаете, есть ли у меня шанс еще раз увидеть этот шедевр, если вы понимаете, о чем я? Вадим, вы как же не понимаете, Ярославль, 43 года. Я думаю, вот не конкретно, да, о «Лебедином озере», уж уточню, но шедевры такие, наверное, еще не... Наверное, еще предстоит увидеть. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Мы же видим, как стремительно развивается ситуация в России, и что там происходит. Буквально за 2 часа до начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина я не мог поверить просто в то, что происходит. И я тогда, я помню, кажется, был на новостной смене на «Эхе», и вот это начало происходить ближе к вечеру, да, если не ошибаюсь. Вы знаете, это был шок. Я сидел вот с такими круглыми глазами, не мог поверить в то, что происходит, потихоньку вникал в то, что там творит ЧВК «Вагнер». И вот тогда пришло осознание, что может быть, Господи, все что угодно, Боже мой. Мы с вами за последние годы, по-моему, пережили очень много всего, да, чуть ли не библейский сюжет какой-то получается. Значит, что у нас там? Пандемия, война сейчас, что-то, Господи, что будет дальше? Думать даже не хочется. Так. Айдар, спасибо за ваш патриотизм. Наша страна будет в десятке ведущих стран. Ирина. Да будет так, но вы знаете, я негативно отношусь к подобным рейтингам и так далее. Имеется в виду, что наша страна будет первой, она будет лидером, она будет лучше остальных и так далее. Мой идеальный мир, каким я его себе представляю, это когда люди, живущие на всей планете, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране, жили хорошо, одинаково хорошо. Подождите, это не коммунизм и так далее, это что-то другое, да? Не надо тут меня в коммунисты записывать только, пожалуйста. Я имею в виду, что не нужно за счет чего-то другого повышать свое благосостояние, так это назовем, потому что многие сейчас стремятся это сделать. Не будем показывать пальцем всем известные люди. Поэтому вот тут нужно добиться мира во всем мире. Да? Это, конечно, звучит так слишком наивно, но ведь вот это вот идеал, да, к которому, наверное, мир должен, не наверное, а точно мир должен стремиться. И люди должны понимать, что вот конечная такая цель, да, глобальная цель, к которой мы должны стремиться. Так. Меня удивляет, что те люди, которых затронуло, ничего не стали менять, а взяли, собрали вещички и уехали. Мол, так и должно быть, мол, ничего от них не зависит, и сидят, рассуждают, удивляют. Вы, наверное, обо мне пишете, да, такой намек толстый. Я поймал, ну, если я правильно воспринял вашу реплику, медпункт вас зовут. Вы знаете, не нужно так относиться, потому что...
А может быть, сейчас у вас есть возможность не уехать и рассуждать изнутри России. Кто-то сделал это вынужденно. Я даже не на себя показываю. Да, мы же знаем с вами огромное количество наших патриотов, в хорошем смысле слова, людей, которые вели определенную политическую деятельность или общественную, как журналистами были, занимались журналистикой, и они были вынуждены уехать. Ну а что вы скажете, что вы их призываете принести себя в жертву? Или что? Я не понимаю. Давайте, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть подключим эмпатию и попытаемся поставить себя на место других людей. Вот этой эмпатии нашему обществу и не хватает. И, как я уже много раз говорил, эмпатия – это на самом деле корень огромного количества проблем в нашей стране, да и в нашем мире в целом. С Володей Роменским уже познакомились, он отвадит от Амстердама и, возможно, научит плохому для пользы дела. Алексис пишет, нет, я с ним очно не знаком, конечно же, я его знаю, смотрел на «Дожде», сейчас он присоединился к команде «Живого гвоздя», чему я просто бескрайне рад, и я слушаю его эфиры, и мне очень, знаете, очень приятно, что такие люди появляются в нашей команде, что они продолжают работать, потому что такие люди, как Владимир Роменский, а именно они помогают нам с вами, нашей стране, слышать правду, и в общем, я очень рад. Ну, не знаком с ним, надеюсь, что когда-нибудь познакомлюсь. Так, почему вы уехали, или вы не уехали? Извините, я только подключился, Вячеслав. Я уехал. Почему? По некоторым вынужденным обстоятельствам я пока не буду говорить об этом. Яна, 35, собираюсь с парнем в гости к дяде в Казахстан, а он поддерживает Путина, а мы уехали из России. Как обходить острые углы в разговорах, как красиво сливать неудобные разговоры? Вы знаете, может быть, и не стоит сливать, но тут, конечно, вам виднее, да, потому что я этого вашего дяди в Казахстане не знаю, но лично я как делаю среди моих знакомых и даже друзей, есть те, кто поддерживают Владимира Путина и то, что сегодня происходит. С ними, конечно, я стал несравнимо меньше общаться после того, что произошло 24 февраля. Но периодически, когда мы обмениваемся новостями, мы, конечно, эту тему тоже затрагиваем, но никогда это еще в какую-то ругань не превращалось, слава богу. То есть пытаться как-то дипломатически, да, не рвать на себе волосы, не бить морды, а вот просто поговорить, а вот так, а если вот так, а посмотри, а вот нашей стране лучше стало после этого или нет, чего мы добились, да, к чему мы придем, как ты считаешь? Выяснить его позицию и просто с ним спокойно поговорить, возможно, но это уже Яна вам решать, давайте я не буду такие советы раздавать, я не знаю вашего дяди и вас тоже. Уехать не героизм, остаться тоже. А если человек не герой, это никак не вина. Григорий, совершенно точно, вы правильно говорите. Если человек не герой, это никак не вина. Ни в коем случае. Вы знаете, когда герои появляются, да, когда не все хорошо, без беды не бывает героев. И лучше бы героев не было. Не было бы беды, не было бы героев. Лучше бы мы жили с вами в мирном, в мире и в дружбе, без этого всего. Конечно, нет. Конечно, никто никакому героизму не призывает и не толкает. И это далеко не вина. Вы правы, Григорий. Так, уехать, сохранить себя. Зачем осуждать тех, кто хочет сохранить себя? Осуждать вот именно никого давайте мы не будем, потому что осуждение – это вообще неправильно. Опять же, у человека есть свои обстоятельства и причины, почему он уехал или почему он остался. Здесь нет правильного, здесь нет черного и белого. Вот это надо понимать. Константин, 27, Красноярск. Как думаете, полномасштабная война России и НАТО способна хоть немного отрезвить дорогих россиян? Константин, если даже эта война способна отрезвить дорогих россиян, то это не тот инструмент, который хотелось бы в данном случае применять. Это не та пощечина, которую мы бы хотели видеть, даже если целью этого будет от разделения россиян, если они увидят, что на самом деле нет, этого не надо. Не надо добиваться таких целей кровью, большими жертвами. Константин, подумайте, о чем вы говорите. Разве это выход? Выход — это мир, выход — это справедливость, выход — это соблюдение международных законов, которые позволяют нам жить в мире. Но находятся люди, которые эти законы нарушают, которым совершенно плевать, которые защищают собственное состояние и собственные позиции и не считаются с жизнями других людей. Таких мы видим, да, вокруг достаточно много. Она позволяет нам увидеть, снять, стянуть даже, да, сдуть, сбить маски с лиц многих людей, увидеть, кто они на самом деле. Кто-то из них глупцы, которые не понимают или не хотят понять, да, такие безответственные, аполитичные глупцы. Либо это люди меркантильные до такой степени, что готовы ради собственного блага нарушать любые принципы, ну, совершенно любые, и оправдывать все, что им подсунут. Да? Вот им положат фекалии под нос, они их съедят, как если им скажут, ну, вот ты сохранишь благосостояние, если ты съешь это. Они это сделают. И таких людей тоже немало. Да? И тут нужно, конечно, отличать тех, кто жертва этой войны и поддерживает ее просто потому, что является потребителем пропаганды. Тут ответственность есть, вины нет, на мой взгляд. А вот те, кто это делает сознательно, да, здесь, конечно, я думаю, речь может идти о вине. Но я не суд, и конечно, не буду никого тут судить. Айдар, как вы думаете, после войны в России будут летать гражданские самолеты? Алекс, вы, может, еще что-нибудь спросите? Я не похож на гадалку. Откуда я знаю, что будет летать? Вы думаете, у меня расписание событий в России есть, что ли, на будущее? А, Любовь Иващенко, уважение Айдару большое, правильно сделал, что уехал. Мой сын уехал с дочерью и женой. Сердце болит за них, но я очень рада. Любовь, спасибо вам большое. И вы знаете, я разговариваю с людьми, у которых близкие уехали из России в связи с этими событиями. И многие из них не волнуются, многие из них рады этому. Они говорят, наконец-то, мое сердце спокойно, я спокойно сплю. Что сейчас я не могу, я не переживаю уже за своих близких. Они не здесь, они в безопасности, не под той угрозой, которая на родине над ними нависла. Поэтому, Любовь, здесь есть две стороны, да, у этой медали. Понимаю, вам грустно, что ваши близкие покинули вас, и вы их не видите, но в то же время вы их очень любите, и поэтому я думаю, что вам важна их безопасность. Да? И вот сейчас они же как раз, я надеюсь, в безопасности. А ты должен быть сильным, Руслан пишет, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня, ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Руслан, вы прекрасный философ. Так, Анна пишет, нормальные, дорогие россияне, и так в ужасе от всего происходящего, они нормальные, не знаю, что их исправит. Анна, что-то да исправит. Мы же знаем, с вами история показала, очень много подобных обществ, которые поддерживали все, что делала их власть. Ну так, вы знаете, не задумывались особо, поддерживали. И потом они осознали, ну, по крайней мере, какая-то часть из них осознала это и признала ошибки. Вот очень важно в будущем России поставить эту черту между настоящим, между новой Россией и между прошлым. И рассматривать это прошлое не только как череду побед, как это сейчас делается, успехов и так далее, где-то действительно и существующих этих побед, где-то выдуманных, рассматривать и смотреть на прошлое как на, и на победы, и на ошибки, и на правильные решения. Вот это важно. Вот это важно обсуждать со всех сторон, обсасывать эти темы. И вот тогда, когда общество будет понимать, какое прошлое у его страны было, вот тогда это общество будет знать, как сейчас, чем сейчас оперировать, как сейчас строить новую Россию и как обойти те грабли, на которые, к сожалению, российское общество неоднократно наступало. Но вы знаете, здесь может быть два варианта. Иногда бывает, что человек или какое-то общество, наступая на грабли, и когда ему палка прилетает по лбу, он внезапно осознает, что больше он так делать не будет, что грабли он эти будет обходить, потому что как-то больно было, да, лоб-то горит. А есть те, кто, наступая на грабли неоднократно, просто отбивают этой палкой собственный мозг и продолжают дальше наступать, и дальше отбивать, и отбивать, и отбивать. Но правда в том, что и одни, и вторые живут в одном обществе, и нам предстоит жить в одной стране в будущем, я надеюсь. И поэтому нам нужно искать варианты, как примирить эти две или там множество частей. Поэтому крайности, вот сейчас многие люди уходят в крайности. Политики, журналисты, просто наблюдатели. Это вполне понятно, почему такое происходит, учитывая, значит, условия, учитывая все те эмоции, которые ежедневно, вы даже не успеваете их проживать, да, переживать, или как это правильно сказать, новые эмоции, целая волна вас накрывает, и, естественно, в таких условиях психологических человек уходит в крайности часто. Но сохранять голову в трезвом состоянии тоже очень важно. И поэтому тут вот важно задавать и себе вопросы, да, не только тому, что происходит вокруг, не только высказываниям остальных, себе вопросы задавать тоже очень важно. Чем вот я занимаюсь, это такая рефлексия получается, да. Вот эта способность к рефлексии – это ведь признак здорового общества и человека, который готов жить и строить это общество. Нам этому надо учиться, я думаю. Айдар, как языковой барьер преодолеваете? Я знаю английский язык и вроде бы неплохо говорю, понимаю, поэтому у меня в этом плане сложностей никаких не возникало. Нигде, никогда. Всегда находились люди, которые меня понимали на английском языке, даже вот если речь идет, например, о Германии, где мне приходилось общаться с людьми даже в небольших городках и деревнях, поселениях. Там есть люди, которые знают английский язык. И вы знаете, учитывая современные технологии, смартфон с каким-нибудь Google-переводчиком или другим подобным приложением, никаких сложностей нет вообще. Ну, правда. А вообще миграция – это, конечно, не рай. Вот это очень важно понимать. Человек даже, который, вот я вроде бы, да, уехав из России, был настроен, что вот, ну, вот я сейчас приеду, я знаю, чем я буду заниматься, я знаю, куда я еду, я не еду в неизвестность, я примерно представляю себе, как будет выглядеть моя жизнь на новом месте, но даже я, не говоря уже о других людях, которые, у которых конечный пункт – это что-то такое затуманенное, непонятное, до поры до времени, да, мне приходилось и приходится достаточно сложно в плане эмоций, потому что даже когда ты пытаешься не замечать изменившиеся обстоятельства, условия вокруг тебя, условия твоей жизни, все равно рано или поздно они тебе напоминают о себе. Знаешь же, метафора, кто-нибудь хоть раз граблями ударялся, или я один такой, избавленный от... Так, Вектор, да, не понимаю, о чем вы. В саду чудовищ про Германию начала 30-х очень видно, как постепенно все ухудшалось, и как многие старались этого не замечать. Анна, да, есть еще прекрасная книга, которая называется «Мобилизованная нация». Это толстая книжка, но она, на мой взгляд, очень важна сейчас, поэтому кто до сих пор ее не прочитал, очень советую, крайне «Мобилизованная нация». Почитайте эту книгу, вы поймете много, очень много. Во всяком случае, я открыл глаза на многие вещи, И в этой книге автор, известный исследователь, прослеживает, как менялось немецкое общество во времена Гитлера, как во времена войны менялось это общество, как оно реагировало на войну, как оно реагировало на победы, а как оно потом начало реагировать на поражение. И как оно реагировало тогда, когда из Германии гитлеровской оставалась вот такая вот полоска, да, с обеих сторон войска советские, американские, британские, французские и так далее. И как вот люди, все еще остающиеся, да, остававшиеся под, значит, властью нацистского руководства Германии, как они тогда даже реагировали. Вот это очень интересно. Так, Игорь пишет: слава богу, что хорошо, внуки сейчас в Киеве, сын упросил, чтобы это вы свою историю, видимо, рассказываете. Вы действительно надеетесь на то, что прекрасную Россию, а просто... Вы действительно надеетесь не то, что на прекрасную Россию, а просто на более-менее нормальную? Ну, конечно, надежда умирает последней, да, в темные времена даже. И поэтому, естественно, да, я надеюсь на то, что Россия будет прекрасной или как минимум нормальной. Но это ведь не будет по щелчку пальца. К этому надо идти, и это общество, и эту страну надо строить. Потому что вот сейчас почему очень важно задумываться о будущем России, пока мы наблюдаем и переживаем эти события, когда они закончатся, может быть, внезапно, может быть, уже примерно будет понятно, когда это случится, да, по каким-то симптомам. Во всяком случае, пока мы этих симптомов не видим, но нам нужно уже сейчас задумываться, какой это будет страна, на каких принципах будет устроена жизнь и так далее. Вот это важно думать всегда о будущем и что-то пытаться хотя бы планировать. Понимаю, что сложно. Татьяна пишет: сколько лет вам было, когда вы осознали, что правительство может врать и не краснеть? Что этому способствовало? Возможно, это было конкретное событие. Татьяна, наверное, это было во мне заложено, что ли, не в том плане, что какой-то ген, да, ни в коем случае нет, это бред. У меня, вы знаете, такие родители, люди с критическим мышлением, сомневающиеся, вот, но сомневающиеся в пределах разумного. Это люди, которые просто задают вопросы, это люди, которые пытаются думать, анализировать, да, выяснять. Если они не видят и сталкиваются с несправедливостью, добиваться этой справедливости легальными способами. Вот у меня такие родители. Боже мой, муха села на мою веб-камеру, боже мой. Да. Вот, и, собственно, я думаю, оттуда это все пошло. Уже с детства как-то закладывалось, вот это сомнение, что ли, желание задаваться вопросами, а не просто принимать окружающую действительность такой, какая она есть. А потом, что вот конкретно какие события, ну, наверное, такие были. Вы знаете, я начал читать СМИ в интернете всякие. Это была уже вот ныне запрещенная «Медуза» и так далее. Еще раньше там «Лента», команда которой потом создала эту самую «Медузу». Вот. И, собственно, оттуда, наверное, все тоже пошло, потому что это все соединилось воедино. И вот так вот сформировалось мое мировоззрение и отношение к жизни. С какими основными проблемами сталкиваются иммигранты, Фридрих? Давайте так, я не сталкивался с какими-то глобальными проблемами, но знаю, что многие сталкиваются, естественно, с финансовыми в первую очередь. Потом у меня нет детей, а вот если у мигрантов они есть, то здесь тоже возникают проблемы с устройством в школы и так далее. Но это все, вы знаете, давайте так, это все решаемо. Это все решаемо, главное подойти к этому с умом и ни на кого не надеяться, надеяться на себя в первую очередь. Вот это важно. Все проблемы, они в конце концов решаемы, и выход можно найти. Айдар, какова реакция иностранных граждан там на то, что вы русский? И что вы чувствуете, когда произносите «там я русский»? А есть чувство неловкости или что-то другое? Анетта, смотрите, я говорю, я россиянин, да, но по понятным причинам я ни разу не сталкивался с какой-либо дискриминацией или даже косым взглядом ни разу. Вот правда. Я знаю, что есть люди среди моих друзей, которые тоже здесь и которые сталкивались с негативным отношением. Давайте так скажем, в семье не без урода, вот, ну, грубо, но правда, да? Везде есть люди недалекие, непонимающие, которые стригут всех под одну гребенку. Такие люди есть. Но это скорее маргиналы в этом плане. Это совершенно небольшая часть, и эти люди мне лично не попадались, слава богу. Везде добродушные отношения, и я никогда не скрывал, что я из России, никогда. И я тут встречаюсь в том числе даже, да, вот, ну, просто вот где-нибудь там в магазине услышал русскую речь или украинскую речь. Бывает, там перекидываемся парой слов с людьми, и никогда даже от людей из Украины я не встречал никакой агрессии в свой адрес, никогда. И вы знаете, многие украинцы здесь говорят на русском языке, кто-то говорит на украинском языке. Здесь нет каких-то предрассудков, во всяком случае, с ними я не сталкивался. В отсутствие оппозиции выборов внутри страны, каким способом может прийти смена власти? Никаких предпосылок революции нет. Верите ли вы, что любая замена Путина может помочь выходу из этого ада? Не любая. Не любая. Я не поддерживаю тех, кто считает, что цель оправдывает средства. Это не так. Потому что это может очень сильно ухудшить положение. Потому что есть куда падать. Ну, есть куда падать. Но это не значит, что... Не значит, что это понимание, что есть куда и что еще не так плохо, да? Не значит, что нужно мириться с происходящим сейчас. Нет. Это не моя позиция, не мое мнение, но... каким способом может прийти смена власти? Да совершенно любым сегодня, понимаете? Мы же видим, что происходит. Тут не предугадаешь. Так, Айдар, ты был в Сан-Франциско? Нет, не был. Так, какие еще у вас тут есть вопросы? Я не верю в нормальную Россию, когда смотрю опросы на улицах Москвы и других городов. Страшно. Аккуратно смотрите эти опросы. Не все далеко люди такие, не стригите всех под одну гребенку. Людей очень много понимающих. И, знаете, даже так скажу. Я общаюсь не просто, не люблю это слово, но с рядовыми россиянами. Да? Часто среди моих собеседников есть люди, которые до сих пор продолжают работать так или иначе на государство, например, чиновники там, региональные и так далее. И среди них есть люди, вполне себе осознающие происходящее. И есть среди тех же там, университетских или школьных преподавателей, которые понимают, что их немало, поверьте мне, их много. Эти люди считают, многие из них, наверное, большинство, которых я знаю, считают, что публичная их деятельность, она была бы не такой эффективной, как то, что они делают сейчас, да. Кто-то игнорирует эти разговоры о важном, кто-то иначе разговаривает со своими студентами, например, учениками, и считает, что этим он приносит больше пользы, нежели принес бы, если бы вышел на улицу с плакатом или кричал бы во все дыры, что он против войны в Украине и политики Владимира Путина. Таких людей много, понимающих, осознающих. И вот эти опросы, которые вы смотрите, просто надо относиться к ним, вы знаете, не воспринимать их вот как репрезентативное. Если вы хотите репрезентативности, ну, более-менее какой-то, хотя о ней, конечно, сейчас сложно говорить, обратитесь к результатам опросов того же Левада-центра и на агента. Но, опять же, тоже с вопросами, потому что здесь надо понимать, как в авторитарных странах проводятся эти опросы, и как люди отвечают. Да, в телефон говорят одно, на улице говорят одно, а на кухне совершенно другое. Ну вот люди, которые жили в Советском Союзе, с этим опытом вот этой коммуникации на кухне, кухонной коммуникации, разговор, прекрасно понимают, о чем я говорю. Айдар, в каком возрасте поняли, что хотите быть журналистом? Помню ли я этот момент? Да, это было лет в 9 или в 10. Я уже тогда, собственно, и стал, можно сказать, подобием журналиста, когда я начал работать на телевидении, вести детские передачи. Вот тогда я и понял. Поэтому журналистика – это единственное, что я умею делать. Надеюсь, неплохо. И все. Вот как с детства. Я пошел в эту сферу, так до сих пор в ней остаюсь. Может быть, что-нибудь изменится. Вы знаете, я бы хотел выпекать круассаны в Париже и варить кофе. Но нет, не могу так. Не могу. Происходящее вокруг, ну, невозможно в такое время как-то отвлечься от всего происходящего. Так, ну что, у нас эфир подошел к концу так быстро. На «Живом гвозде» передачи продолжаются. Дмитрий Колезев в особом мнении будет через час здесь. Этот эфир проведу я, поэтому приходите, никуда не убегайте. Сейчас эфиры на YouTube-канале «Дилетант», насколько я помню. Так что оставайтесь с нами. Всем спасибо большое и до свидания.